ты, еси муж, сотворивый сие. Мне предстоит сейчас исполнить роль Эдипа, разгадать загадку Реттлборо. Я намерен открыть вам, потому что кроме меня никто в мире этого не сделает, секрет хитроумной выдумки, без которой не бывать бы чуду в Реттлборо. Чуду единственному в своем роде, истинному, общепризнанному, бесспорному и неоспоримому чуду. Оно обратило к старушечьей набожности всех, кто, прежде не заботясь о спасении души, отваживался щеголять своим неверием. Это случилось, я должен заранее просить извинения за неуместно легкомысленный тон моего рассказа, летом 1800 года. Мистер Барнабас Челноук, один из наиболее состоятельных и уважаемых жителей городка, вот уже несколько дней как не появлялся, исчезнув при обстоятельствах, которые давали повод для самых мрачных подозрений. Мистер Челноук выехал из Реттлборо верхом рано утром в субботу. Он направлялся в... что лежит милях в 15 от Реттлборо, и рассчитывал возвратиться в тот же день к вечеру. 2 часа спустя лошадь вернулась назад без всадника и без вьюков, которые мистер Челноук приторочил к седлу перед отъездом. Вдобавок, животное было ранено и покрыто грязью. Все это вместе взятое, разумеется, весьма встревожило друзей пропавшего. А когда в воскресенье утром стало известно, что мистер Челноук все еще не объявился, весь город поднялся, и анмас отправился на розыски тела. Застрельщиком и самым энергичным организатором этих поисков был близкий друг мистера Челноука, некий мистер Чарльз Душкинс, или, как все кругом его называли, Чарли Душкинс, или еще проще, старина Чарли Душкинс. Есть ли тут некое чудесное совпадение, или само имя незаметно оказывает влияние на характер, этого я никогда толком не мог понять. Но факт остается фактом. Никогда еще не бывало на свете человека по имени Чарльз, который не был бы храбрым, честным и откровенным малым, душа нараспашку. Голос у него мягкий, внятный и ласкающий слух, а глаза всегда глядят вам прямо в лицо и словно говорят: «У меня совесть чиста, бояться мне некого, и уж во всяком случае ни в каких грязных делишках я не замешан». Вот почему любого из приветливых и беззаботных театральных статистов почти наверняка зовут Чарльз. Итак, старине Чарли Душкинзу, хоть он и появился в городке всего месяцев 6 назад или что-то около того, и хотя прежде никто и никогда о нем не слыхал, не стоило ни малейшего труда завязать знакомство со всеми уважаемыми гражданами Реттлборо. Любой из них, не задумываясь, судил бы ему под честное слово 1000 монет. А что касается женщин, то просто невозможно придумать, чего бы они только не сделали, лишь бы угодить старине Чарли. И все потому, что при крещении его нарекли Чарльзом. И, следовательно, он уже не мог не обладать тем открытым лицом, которое, как говорится в пословице, само по себе лучшее рекомендательное письмо. Я уже упомянул, что мистер Челноук был одним из самых уважаемых и, несомненно, самым состоятельным человеком в Реттлборо. А старина Чарли Душкинс был с ним в такой тесной дружбе, точно брат родной. Оба старых джентльмена жили рядом, дверь в дверь, и хотя мистер Челноук едва ли хоть раз побывал в гостях у старины Чарли и, насколько известно, никогда не садился к столу в его доме, все же, как я только что заметил, это нисколько не мешало теснейшей близости двух друзей. Дня не проходило без того, чтобы старина Чарли раза 3-4 не забежал к соседу справиться, как дела, весьма часто оставаясь к завтраку или к чаю, и почти ежедневно к обеду. А уж сколько стаканчиков пропускали приятели за один присест, подсчитать и в самом деле не так-то просто. Любимым напитком старины Чарли было «Шато Марго», и, глядя, как оно исчезает кварта за квартой в глотке у этого достойного джентльмена, мистер Челноук радовался, казалось, от всей души. Однажды, когда винные пары, изгоняя здравый смысл, наполнили головы, а бутылки, соответственно, опустели, мистер Челноук, хлопая своего закадычного друга со всего размаху по спине, объявил ему: «Вот что я тебе скажу, старина Чарли. Ты решительно самый славный малый, какого мне только доводилось встречать на своем веку. И раз тебе нравится хлестать вино вот этаким вот манером, так будь я проклят, если не подарю тебе здоровенного ящика «Шато Марго». Разрази меня Бог!» У мистера Челноука была прискорбная привычка божиться, хотя он и редко заходил дальше «разрази меня Бог» или «ей же ей», или «чтоб мне пропасть». «Разрази меня, Бог», — продолжал он, — «если я сегодня же после обеда не отправлю в город заказ на двойной ящик самого лучшего шато, какое только удастся сыскать, и я подарю его тебе». «Да, подарю. Молчи, не возражай мне. Непременно подарю, слышишь? Вот так. Запомни, на днях тебе его доставят, как раз тогда, когда ты и ждать-то совсем не будешь».
Я вспомнил об этом ничего не значащем проявлении щедрости со стороны мистера Челноука лишь для того, чтобы показать вам, какими близкими были отношения двух друзей. Так вот, в то воскресное утро, о котором идет речь, когда стало уже совершенно ясно, что с мистером Челноуком приключилось что-то неладное, никто, по-моему, не был потрясен глубже, чем старина Чарли Душкинс. В первую минуту, услыхав, что лошадь вернулась домой одна, без хозяина и без хозяйских седельных вьюков, вся залитая кровью струившейся из раны, пистолетная пуля насквозь пробила грудь несчастного животного, но не смогла уложить его на месте, услыхав об этом, он весь побелел, будто пропавший был его любимым братом или отцом, и задрожал всем телом, словно в тяжелом пароксизме лихорадки. Сначала он был слишком поглощен своим горем для того, чтобы как-то начать действовать или обдумывать какой-нибудь план, и даже довольно долго пытался уговорить остальных друзей мистера Челноука не принимать пока никаких мер. Лучше всего, дескать, немного выждать, скажем, неделю или две, или месяц-другой. Вдруг что-то выяснится, или, глядишь, появится сам мистер Челноук собственной персоной и объяснит, почему ему вздумалось отправить лошадь вперед. Я полагаю, вам не раз случалось замечать это желание повременить, помешкать у людей, которых гложет нестерпимая, мучительная скорбь. Душа их обессилела и словно оцепенела. Они испытывают ужас перед всяким подобием действия и ни на что в мире не променяют возможности лежать неподвижно в постели и, как выражаются пожилые леди, лелеять свое горе. Иными словами, снова и снова оплакивать случившееся несчастье. Жители Реттлборо были столь высокого мнения об уме и рассудительности старины Чарли, что большей частью склонялись к мысли согласиться с ним и не трогаться с места, пока что-нибудь не выяснится, как выразился этот почтенный старый джентльмен. И я полагаю, что в конце концов на том бы все и порешили, если бы не крайне подозрительное вмешательство племянника мистера Челноука, молодого человека весьма беспорядочного образа жизни и к тому же с отвратительным характером. Этот племянник по фамилии Шалопайн и слушать не хотел ни о каких доводах, вроде того, что нужно десидеть спокойно, и настоятельно требовал немедленных поисков тела убитого. Именно так он и сказал. И мистер Душкинс тогда же справедливо заметил, что выражение это, по меньшей мере, странное. Последнее замечание старины Чарли также произвело большое впечатление на собравшихся, и слышали даже, как кто-то весьма внушительно вопрошал: «Что же это получается? Молодой мистер Шалопайн так хорошо знаком со всеми обстоятельствами исчезновения своего богатого дяди, что чувствует себя вправе ясно и недвусмысленно утверждать, будто его дядя убит?» После этого некоторые из числа присутствовавших обменялись колкостями и резкими словами, а в особенности старина Чарли и мистер Шалопайн. Последнее, впрочем, никого особенно не удивило, ибо вот уже 3 или 4 месяца, как между ними не было и намека на приязнь и доброжелательство. А однажды дошло до того, что мистер Шалопайн ударом кулака сбил с ног друга своего дяди, якобы за какую-то чрезмерную вольность, которую тот позволил себе в доме дяди, где проживал и племянник. Говорят, что в ту минуту старина Чарли явил собой образец выдержки и христианского смирения. Он поднялся на ноги, привел в порядок свое платье и даже не попытался воздать обидчику злом за зло. Он только пробормотал несколько слов, что, мол, за все расквитается с ним при первом удобном случае. Естественное и вполне понятное излияние гнева, ничего, впрочем, не значившее и без всякого сомнения тут же забытое. Как бы там ни было, случай этот не имеет ни малейшего касательства к тому, о чем идет речь здесь. Известно, что граждане Рэтлборо, послушавшись уговоров мистера Шалопайна, решили, наконец, разойтись по окрестностям и приступить к розыскам исчезнувшего мистера Челноука. Я хочу сказать, что к такому решению они пришли в первую минуту. Когда никто уже более не сомневался, надо ли начинать розыски, было высказано мнение, что участники поисков должны, разумеется, разойтись в разные стороны, иными словами, разбиться на группы для более тщательного обследования местности вблизи города. Но старина Чарли с помощью цепи остроумных рассуждений, я уж теперь не помню, каких именно, убедил собравшихся, что этот план самый неразумный из всех возможных. Да, убедил. Всех, кроме мистера Шалопайна. Итак, условились, что поиски, упорные и весьма обстоятельные, будут вести горожане en masse во главе с самим стариною Чарли. Что касается заключительной части этого решения, то лучшего предводителя, чем старина Чарли, найти было невозможно. Каждый знал, что взор у него острее, чем у рыси. Но хоть он и заглядывал со своим отрядом во всевозможные ямы и скрытые от человеческих взоров уголки, хоть он и водил его по дорогам, о существовании которых никто и не подозревал, и хотя поиски продолжались непрерывно днем и ночью почти целую неделю, все же никаких следов мистера Челноука обнаружить не удалось. Впрочем, когда я говорю «никаких следов», не нужно понимать меня буквально, потому что кое-какие следы, конечно, были. Путь несчастного джентльмена удалось проследить по отпечаткам подков его лошади, на этих подковах была особая метка, до известного пункта, примерно в 3 милях к востоку от городка, на большой дороге, ведущей в соседний город. Здесь следы сворачивали на глухую тропинку, она шла прямо через лес и снова выходила на большую дорогу, сокращая путь примерно на 0,5 мили. Отпечатки подков на тропе привели, наконец, к заболоченному озерку, скрывавшемуся в зарослях ежевики справа от тропинки, и напротив этого озерка все следы терялись. Заметно было, однако, что здесь происходила какая-то схватка, и, по-видимому, с тропинки в воду тянули волоком какое-то большое и тяжелое тело, гораздо больше и тяжелее человеческого. Дно озерка тщательно обшарили дважды, но ничего не нашли. И горожане, разочаровавшись и не веря в успех дела, готовы были уже отправиться дальше, когда провидение внушило мистеру Душкинзу счастливую мысль спустить воду совсем. Этот план встретили возгласами одобрения и восторженными похвалами проницательности и уму старины Чарли. Так как многие запаслись лопатами на случай, если придется выкапывать труп, воду отвели легко и быстро, и едва лишь показалось покрытое илом дно, как на самой середине был обнаружен черный бархатный жилет, в котором почти все присутствовавшие немедленно опознали собственность мистера Шелопайна. Жилет был весь изодран и испачкан кровью, и сразу же объявились люди, которые отчетливо помнили, что он был на своем владельце в то самое утро, когда мистер Челноук отправился в город. Объявились и другие, готовые в случае надобности присягнуть, что в течение всей остальной части столь памятного дня той одежды, о которой идет речь, на мистере Ша не было, но не нашлось никого, кто стал бы утверждать, что хоть раз видел ее на мистере Ша после исчезновения мистера Челноука. Дело принимало серьезный для мистера Шелопайна оборот, и в качестве доказательства, неоспоримо подтверждающего возникшие против него подозрения, было отмечено, что он побелел, как стена, а на вопрос, может ли он что-нибудь сказать в свое оправдание, не сумел ответить ни слова. Вслед за тем немногие друзья, которых еще не успел оттолкнуть его разгульный образ жизни, покинули его, бежали все до одного и даже ухитрились перекричать старых и откровенных врагов, требуя немедленного ареста преступника. Но тем ярче засияло на этом фоне великодушие мистера Душкинза. Он выступил с горячей и чрезвычайно красноречивой защитой мистера Шелопайна и на протяжении своей речи неоднократно намекал, что от чистого сердца простил этому несдержанному юному джентльмену, наследнику достопочтенного мистера Челноука, оскорбление, которое он, юный джентльмен, бесспорно в пылу гнева счел возможным нанести ему, мистеру Душкинзу. Да, он прощает его от всей души. И что до него, мистера Душкинза, то он никак не намерен обострять до предела подозрения, которые, увы, этого нельзя отрицать, возникли против мистера Шелопайна. Он, мистер Душкинз, сделает все, что в его силах, употребит весь скромный запас красноречия, которым он располагает, для того, чтобы сгладить, насколько позволит ему совесть, наиболее сомнительные обстоятельства этого и впрямь до крайности запутанного дела. Мистер Душкинс продолжал в том же духе еще с полчаса, которые послужили к вящему прославлению как его ума, так и сердца. Но вы ведь сами знаете этих добряков. Словам их так редко удается достигнуть цели. Охваченные самым горячим желанием помочь другу, они теряют голову и окончательно запутываются во всевозможных «контртам», и мальпропусизм, и таким образом часто с наилучшими намерениями приносят делу несравненно больше вреда, чем пользы. Так получилось и теперь, невзирая на все красноречие старины Чарли. Хоть он и не щадил своих сил, действуя в интересах заподозренного, все же по какой-то необъяснимой причине любой звук, слетавший с уст мистера Душкинза и непреднамеренно, но вполне очевидно направленный к тому, чтобы вознести оратора в глазах его слушателей, лишь укреплял подозрения, уже возникшие против того, чьим адвокатом он выступал, и разжигал ярость толпы. Одним из самых досадных промахов, допущенных оратором, было упоминание о том, что заподозренный — наследник достопочтенного мистера Челноука. И в самом деле, раньше никому это и в голову не приходило. Помнили только, что год или два назад дядя, у которого не было никаких других родственников, кроме племянника, грозился лишить его наследства. А потому все и всегда считали эту потерю наследства делом решенным. Очень уж простодушны были граждане Рэтлборо. Но замечание, оброненное стариной Чарли, сразу же заставило их призадуматься и помогло увидеть, что иногда угрозы могут оказаться только угрозами, не больше. И сразу же встал вполне естественный вопрос. «Кви боно?» Вопрос, который еще более упрямо, чем жилет, возлагал бремя страшного обвинения на плечи молодого человека. «Здесь, так как я опасаюсь, что меня могут понять неправильно, разрешите мне отвлечься на мгновение. Я хотел бы лишь отметить, что чрезвычайно лаконичная и простая латинская фраза, которую я употребил, неизменно переводится и истолковывается неверно. «Кви боно» во всех модных романах и вообще в романах, например, у «Миссис Гор», автора «Сесил», леди, которая приводит цитаты на всех языках от халдейского до наречия племени Чикасау, и в своих систематических насущно необходимых занятиях пользуется услугами мистера Бекфорда. Во всех, повторяю, модных романах, от Вулвера и Диккенса до «Зашиби гроша» и Эйнсворта, два коротких латинских слова «кви боно» переводятся «с какой целью» или будто это «кво боно» — «чего ради». А между тем подлинное их значение — «в чью пользу». «Кви» — «кому», «боно» — «на благо». Это чисто юридическая формула, и применяется она как раз в делах вроде нашего нынешнего, когда вероятный субъект деяния устанавливается в зависимости от вероятной выгоды, которую может принести тому или иному лицу совершение деяния. И вот в данном случае вопрос «кви боно» бросал весьма густую тень на мистера Шалопайна. Его дядя, составив завещание в его пользу, позже грозил ему лишением наследства. Но угроза не была исполнена. Старое завещание, по-видимому, изменено не было. Если бы оно было изменено, единственным возможным мотивом для убийства могла бы оказаться обычная жажда мести. Однако в этом случае злому чувству могла бы противостоять надежда вновь снискать благосклонность дяди. Но коль скоро завещание осталось неизменным, а угроза изменить его продолжала висеть над головой племянника, тут уже сразу становится очевидным самый сильный из всех возможных стимулов к зверской расправе. Именно так и решили, обнаруживая глубочайшую проницательность, достойные граждане Рэтлборо. В соответствии с этим решением мистер Шалопайн был немедленно арестован, и толпа, еще немного поискав и порыскав, отправилась домой, держа под стражей своего пленника. По пути, однако, открылось новое обстоятельство, подкрепившее прежние подозрения. Кто-то заметил, как мистер Душкинс, который в силу ревностного своего усердия все время немного обгонял остальных, вдруг бросился вперед, пробежал несколько шагов, а потом нагнулся и, по-видимому, поднял какой-то небольшой предмет, лежавший в траве. Заметили также, что, быстро осмотрев этот предмет, он попытался, правда, довольно неуверенно, потихоньку сунуть его в карман сюртука. Но эта попытка была, как я уже сказал, обнаружена и, разумеется, предупреждена. Тут-то и выяснилось, что находка мистера Душкинза — не что иное, как испанский нож, в котором не меньше дюжины свидетелей сразу же опознали вещь, принадлежавшую мистеру Шалопайну. Более того, на рукоятке были выгравированы его инициалы. Лезвие было обнажено и испачкано кровью. Теперь виновность племянника не вызывала больше сомнений. И немедленно по прибытии в Реттлборо он был доставлен к следователю для допроса. Здесь положение мистера Шалопайна еще ухудшилось и стало неблагоприятным до крайности. В ответ на вопрос, где он находился в то утро, когда исчез мистер Челноук, арестованный имел дерзость подтвердить, что в то самое утро он охотился с ружьем на оленей совсем рядом с озерком, на дне которого, благодаря сообразительности мистера Душкинза, был обнаружен запятнанный кровью жилет. Тут вышеозначенный джентльмен выступил вперед и со слезами на глазах просил разрешить ему дать показания. Он заявил, что непреклонное чувство долга, которое он питает по отношению к своему Творцу, а равно и по отношению к своим братьям здесь, на земле, не позволяет ему дольше хранить молчание. До сих пор глубочайшая привязанность к молодому человеку, несмотря на последнюю его резкую выходку, направленную против него, мистера Душкинза, заставляла его строить всевозможные гипотезы, какие только могло подсказать воображение, чтобы как-то объяснить то, что представлялось подозрительным в обстоятельствах, столь решительно и серьезно говоривших против мистера Шалопайна. Но эти обстоятельства становятся теперь слишком убедительными, слишком уличающими. Он не станет больше колебаться. Он расскажет все, что знает, хотя его, мистера Душкинза, сердце готово от страшного напряжения разорваться на куски. Итак, он поведал, что во второй половине дня, накануне отъезда мистера Челноука в город, этот достойный старый джентльмен в его, мистера Душкинза, присутствии намекнул своему племяннику, что завтрашнюю поездку он предпринимает для того, чтобы положить в сельскохозяйственный и промышленный банк чрезвычайно крупную сумму. При этом упомянутый мистер Челноук прямо и недвусмысленно объявил упомянутому племяннику о своем бесповоротном решении уничтожить прежнее завещание и лишить его наследства. Он, свидетель, далее торжественно призвал обвиняемого ответить, являются или не являются его свидетели показания, которые он только что дал, истиной во всех своих существенных подробностях. К великому удивлению всех присутствующих, мистер Шалопайн открыто признал, что все это истина. Тогда следователь счел своим долгом отправить двух констеблей с наказом обыскать комнату, которую занимал обвиняемый в доме своего дяди. Посланные обернулись почти молниеносно и принесли знакомый многим коричневый кожаный бумажник, оправленный стальной полоской, с которым старый джентльмен не расставался вот уже много лет. Однако его драгоценное содержимое исчезло. И следователь безуспешно старался выпытать у арестованного, на что он употребил деньги или куда он их спрятал. Мистер Шалопайн упорно отвечал, что знать ничего не знает. Констебли обнаружили также под матрацем несчастного рубашку и шейный платок. оба помеченные его инициалами и оба ужасающе перепачканные кровью жертвы. При таком-то стечении обстоятельств было доставлено известие, что лошадь убитого только что пала в своем стойле от раны, которую она получила в памятный для всех день. И мистер Душкинс высказался в том смысле, что необходимо немедленно произвести обследование постмортем и выяснить, не удастся ли обнаружить пулю. Так и поступили. И вот, словно для того, чтобы развеять последние сомнения в виновности арестованного, мистеру Душкинзу после долгого и тщательного осмотра грудной полости лошади удалось найти и извлечь пулю весьма необычных размеров, которые, как было установлено экспертизой, в точности совпадали с калибром ружья мистера Шелла Пайна. С другой стороны, ни у кого в городке или его окрестностях не было второго ружья с таким же стволом. Но и это еще не все. На пуле заметили что-то вроде трещинки или бороздки, проходившей под прямым углом к обычному шву. Расследование показало, что бороздка эта как раз соответствует случайной неровности или выступу в литейной форме, принадлежавшей, по его же собственному признанию, обвиняемому. Осмотрев найденную пулю, следователь отказался выслушивать дальнейшие показания и тут же объявил, что арестованный будет предан суду. Он решительно отклонил просьбу выпустить мистера Шалопайна на поруки, хотя мистер Душкинс весьма горячо протестовал против такой суровости и вызывался внести в залог любую сумму, какую только потребуют власти. Впрочем, великодушие старины Чарли никого не удивило. Оно было в полном соответствии с общим характером его поведения, с доброжелательством и рыцарской любезностью, от которых он ни разу не отступал за все время своего пребывания в Рэтлборо. В данный момент этот достойный человек был до такой степени увлечен порывом чрезмерно горячего сострадания, что, изъявляя намерение взять на поруки своего юного друга, совсем забыл, по-видимому, что сам он, мистер Душкинс, гроша за душой не имеет. Дальнейшее развитие событий предугадать нетрудно. Когда мистер Шеллопайн, сопровождаемый громогласными проклятиями всего Рэтлборо, предстал перед судом во время ближайшей сессии, цепь косвенных улик, ставшая еще крепче благодаря некоторым дополнительным порочащим фактам, утаить каковые от блюстителей правосудия мистеру Душкинзу помешала его на редкость чуткая совесть, была признана до такой степени очевидной и нерасторжимой, что присяжные, не покидая своих мест, немедленно вынесли вердикт. Виновен в убийстве при отягчающих вину обстоятельствах. Вскоре вслед за тем несчастный выслушал смертный приговор и был припровожден в окружную тюрьму, где ему предстояло ожидать неумолимого возмездия закона. А тем временем старина Чарли Душкинс за благородное свое поведение сделался вдвойне дорог честным гражданам Рэтлборо. Он стал в 10 раз более популярен, чем когда бы то ни было. И вполне естественно, в ответ на гостеприимство, которым пользовался он сам, ему волей-неволей пришлось смягчить режим строжайшей экономии, на каковой до сих пор его обрекала бедность. В доме мистера Душкинза стали весьма частые маленькие реюньон. Шутки и веселье царили на них безраздельно, разумеется, слегка омраченные, мелькавшим время от времени воспоминанием о тяжкой и печальной участи, которая угрожала племяннику незабвенного усопшего, приходившегося столь близким другом хлебосольному хозяину. В один прекрасный день этот великодушный старый джентльмен был приятно изумлен, получив письмо следующего содержания. «Шат Мар А номер 1, 6 дюж бутылок, полгросса, Чарльзу Душкинзу, эсквайру. Дорогой сэр, в соответствии с заказом, сделанным нашей фирме около 2 месяцев назад нашим уважаемым клиентом мистером Барнабасом Челноуком, имеем честь отгрузить сегодня утром на ваш адрес двойной ящик «Шато Марго» марки «Антилопа» с лиловой печатью. Номер и маркировку ящика смотрите на полях. Остаемся, сэр, готовые к услугам Свино, Тино, Глино и компания. Город такой-то. 21 июня 1800 года. Постскриптум. Ящик будет доставлен вам фургоном на следующий день после получения настоящего письма. Просим засвидетельствовать наше почтение мистеру Челноуку. СТГ и компания. В самом деле, мистер Душкинс после смерти мистера Челноука оставил всякую надежду когда-нибудь получить обещанное «Шато Марго», а потому теперь усмотрел в этом своего рода дар, неспосланный ему провидением. Разумеется, он был в восторге и, не в силах совладать с переполнявшей его радостью, пригласил на завтрак Petit Super большую компанию друзей, чтобы вместе распробовать подарок старого доброго мистера Челноука. Не то чтобы он упомянул старого доброго мистера Челноука, приглашая к себе гостей. Нет, он долго думал и решил вовсе о нем не упоминать. Если память мне не изменяет, он и словом не обмолвился о том, что получил «Шато Марго» в подарок. Он просто попросил друзей помочь ему распить замечательное, с тончайшим букетом вино, которое он выписал из города 2 месяца назад и которое завтра должно прибыть. Я часто недоумевал, почему старина Чарли решил скрыть, что это вино — подарок его старого друга, но никогда не мог понять толком соображений, заставлявших его хранить молчание. Хотя какие-то прекрасные и весьма великодушные соображения у него, несомненно, были. Наконец наступило завтра, и в доме мистера Душкинза собралось весьма многочисленное и в высшей степени респектабельное общество. И правда, тут было чуть не полгородка, и я в том числе. Но, к великому огорчению хозяина, час шел за часом, гости уже успели в самых широких пределах воздать должное роскошному угощению, выставленному стариной Чарли, а «Шато Марго» все не появлялось. Впрочем, в конце концов оно все-таки прибыло. Чудовищных размеров ящик, смею вас заверить. И так как настроение у всех присутствовавших было преотличное, сообща решили водрузить ящик на стол и вскрыть немедленно. Сказано, сделано. Я тоже приложил руку, и в мгновение ока мы действительно водрузили ящик на стол посреди всех бутылок и стаканов, немалое число коих было разбито в ходе этой операции. Тут старина Чарли, здорово захмелевший и порядком раскрасневшийся, с комически важным видом занял место во главе стола и принялся неистово колотить по нему графином, призывая гостей соблюдать порядок во время церемонии вскрытия сокровища. После нескольких громогласных призывов спокойствие было, наконец, восстановлено полностью, и, как нередко случается в подобных случаях, воцарилась глубокая и многозначительная тишина. Меня попросили приподнять крышку, и я, разумеется, согласился с величайшей охотой. Я всунул в щель долото и несколько раз слегка ударил по нему молотком, как вдруг доски отскочили, и в тот же миг из ящика приподнялся и, резко выпрямившись, сел прямо перед хозяином, весь покрытый синяками, окровавленный и уже полуразложившийся труп убитого мистера Челноука. Секунду-другую он пристально и скорбно глядел своими потухшими, тронутыми тлением глазами в лицо мистеру Душкинзу, потом медленно, отчетливо и с потрясающей силою вымолвил: «Ты еси муж, сотворивый сие!» и перевалился через край ящика, словно до конца удовлетворенный, разметав по столу трепещущие руки. То, что за этим последовало, не поддается никакому описанию. Свалка у дверей и окон была умопомрачительная, и немало дюжих мужчин в комнате буквально попадали в обморок от ужаса. Но после того, как первый безумный истерический припадок страха миновал, все взоры обратились к мистеру Душкинзу. «Проживи я и тысячу лет, мне никогда не забыть выражение смертной муки, начертанного на этом белом как мел лице, еще так недавно рдевшем от вина и от упоения своим торжеством». Несколько минут он сидел неподвижно, будто мраморная статуя. Его глаза в предельной отрешенности пристального их взгляда были словно бы обращены внутрь и погружены в созерцание обитающей в этом теле ничтожной и преступной души. Наконец, точно возвращаясь к жизни, они сверкнули внезапным блеском. Содрогнувшись, мистер Душкинс вскочил со стула, тяжело уронил голову и плечи на стол, так что они коснулись трупа, и с уст его быстро и бурно полилось подробное признание в гнусном злодействе, за которое мистер Шеллопайн был заключен в тюрьму и приговорен к смерти. То, что он рассказал, сводилось приблизительно к следующему. Он следовал за своей жертвой почти до самого озерка, выстрелил из пистолета в грудь лошади, всадника уложил ударом рукояти, а затем завладел бумажником и, полагая, что лошадь мертва, с большим трудом оттащил ее в заросли ежевики на берегу. Труп мистера Челноука он взвалил на спину собственной лошади и спрятал далеко в лесу, в надежном месте. Жилет, бумажник, нож и пулю подбросил он, чтобы отомстить мистеру Шеллопайну. Находку окровавленного шейного платка и рубашки тоже подстроил он. По мере того, как эта леденящая кровь повествования близилась к концу, слова злодея звучали все более глухо и невнятно. Когда же показания его были исчерпаны полностью, он выпрямился, отшатнулся от стола и упал. Мертвый. Способ, посредством которого удалось вырвать это своевременное признание, был, несмотря на свою действенность, весьма прост. Чрезмерное чистосердечие мистера Душкинза неприятно поразило меня и с самого начала вызвало подозрение. Я был рядом, когда мистер Шеллопайн ударил его, и выражение сатанинской злобы, промелькнувшее тогда в его лице, не ускользнуло от моего внимания и убедило меня, что он исполнит свои угрозы неукоснительно и отомстит при первой же возможности. Я был уже, следовательно, подготовлен к тому, чтобы взглянуть на маневры старины Чарли совсем по-другому, чем смотрели на них добрые граждане Реттлборо. Я сразу же заметил, что все изобличительные находки связаны с ним, прямо или косвенно. Но событием, которое до конца открыло мне глаза на истинное положение вещей, был эпизод с пулей, найденной мистером Душкинзом в теле лошади. Я-то не забыл, хоть горожане и забыли, что кроме отверстия, через которое пуля вошла, было еще и другое, через которое она вышла. Если ее нашли в туши уже после того, как животное испустило дух, значит, ясно. Пулю подложил тот, кто ее нашел. Окровавленная рубашка и шейный платок подтвердили мысль, подсказанную мне пулей, потому что кровь при ближайшем рассмотрении оказалась превосходным красным вином, не более того. Когда я начал обдумывать все эти факты и сопоставил их с возросшей за последнее время щедростью и возросшими расходами мистера Душкинза, я утвердился в своих подозрениях, которые не стали слабее от того, что я никому их не открывал. Одновременно я приступил к систематическим тайным поискам трупа мистера Челноука, ведя их, по достаточно веским соображениям, как можно дальше от тех мест, куда водил своих приверженцев мистер Душкинс. В результате через несколько дней я набрел на заброшенный высохший колодец, прятавшийся в зарослях ежевики. И тут, на дне, я обнаружил то, что искал. Случилось так, что я был невольным свидетелем того разговора, когда мистер Душкинс ухитрился вырвать у своего щедрого друга обещание подарить ему ящик «Шато Марго». На этом неопределенном обещании я и сыграл. Я раздобыл кусок тугого китового уса, протолкнул его в глотку трупа и дальше вниз, а самый труп уложил в старый ящик из-под вина, постаравшись при этом так согнуть тело, чтобы вместе с ним согнулся и китовый ус. Понятно, что мне пришлось сильно нажать на крышку, чтобы удержать ее, пока я заколачивал гвозди. И, разумеется, я предвидел, что стоит лишь выдернуть гвозди, и крышка отлетит, а тело выпрямится. Запаковав указанным образом ящик, я маркировал его, проставил номер и надписал адрес, так, как об этом рассказывалось выше. А затем, отправив письмо от имени виноторговцев, клиентом которых был мистер Челноук, наказал своему слуге по условному знаку подвести ящик на тачке к дверям мистера Душкинза. Что касается слов, которые, по моим расчетам, должен был произнести мертвец, то здесь я с уверенностью полагался на свой дар чревовещателя. Да, именно на этот дар я и рассчитывал, ожидая признания злодея. Вот, кажется, и все. Больше объяснять нечего. Мистер Шалопайн был немедленно освобожден из-под стражи, получил состояние покойного дяди, извлек полезные уроки из выпавших на его долю испытаний, открыл новую страницу жизни и с тех пор был неизменно счастлив.